Евгений Трубецкой «Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи». Читает Кулагина Ольга. Глава первая. Вопрос о смысле жизни, быть может, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни обнажения мирового зла и бессмыслицы. Помнится, года 4 тому назад я посетил в Берлине синематограф, где демонстрировалось дно аквариума, показывались сцены жизни хищного водяного жука. Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ, яркие иллюстрации той всеобщей беспощадной борьбы за существование, которая наполняет жизнь природы. И победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался водяной жук. Благодаря техническому совершенству двух орудий истребления, могущественной челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществам, которыми он отравлял его. Такова была в течение серии веков жизнь природы, такова она есть и таковою будет в течение неопределенного будущего. Если нас возмущает это зрелище, если при виде описанных здесь сцен и в аквариуме в нас зарождается чувство нравственной тошноты, это доказывает, что в человеке есть зачатки другого мира, другого плана бытия. Ведь самое наше человеческое возмущение не было бы возможно, если бы этот тип животной жизни представлялся нам единственной в мире возможностью, если бы мы не чувствовали в себе призвание осуществить другое. Этой бессознательной, слепой и хаотичной жизни внешней природы противополагается в человеке иное высшее веление, обращенное к его сознанию и воле. Но, несмотря на это, призвание пока остается только призванием. Мало того, сознание и воля человека на наших глазах низводится на степень орудий тех темных, низших животных влечений, против которых они призваны бороться. Отсюда то ужасающее зрелище, которое мы наблюдаем. Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию жизнь человечества в его целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой. Напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступает с цинической откровенностью. Мало того, оно не затемняется, а наоборот подчеркивается культурой, ибо в дни войны самая культура становится орудием злой хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, что челюсть в жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем законам, которые властвуют в мире животном. Такие правила, как «горе побежденным» и «у кого сильнее челюсть, тот и прав», которые в наши дни провозглашаются как руководящие начало жизни народов, суть не более и не менее, как возведенные в принципы биологические законы. И в этом превращении законов природы в принципы, в этом возведении биологической необходимости в этическое начало сказывается существенное различие между миром животным и человеческим, различие не в пользу человека. В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни. Эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они всецело изобретение человеческого ума. На наших глазах целые народы все свои помыслы сосредоточивают преимущественно на этой одной цели – создание большой челюсти для сокрушения и пожирания других народов. Порабощение человеческого духа низшим материальным влечением ни в чем не сказывается так сильно, как в господстве этой одной цели над жизнью человечества, господстве, которое неизбежно принимает характер принудительный. Когда появляется на мировой арене какой-нибудь один народ-хищник, который отдает все свои силы технике истребления, все остальные в целях самообороны вынуждены ему подражать, потому что отстать в вооружении значит рисковать быть съеденными. Все должны заботиться о том, чтобы иметь челюсть не меньшую, чем у противника. В большей или меньшей степени все должны усвоить себе образ звериный. Именно в этом падении человека заключается тот главный и основной ужас войны, перед которым бледнеют все остальные. Даже потоки крови, наводняющие Вселенную, представляют собой зло меньшее по сравнению с этим искажением человеческого облика. Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для человека – вопрос о смысле жизни. Сущность его всегда одна и та же. Он не может изменяться в зависимости от тех или других приходящих условий времени. Но он тем определеннее ставится и тем яснее осознается человеком, чем ярче выступают в жизни те злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу. В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Вместо того, чтобы бороться против этой державы смерти, он изрек ей свое «Аминь». И вот ад царствует в мире с одобрением и согласием человека, единственного существа, призванного против него бороться. Он вооружен всеми средствами человеческой техники. Народы живьем глотают друг друга. Народ, вооруженный для всеобщего истребления, вот тот идеал, который периодически торжествует в истории. И всякий раз его торжество возвещается одним и тем же гимном в честь победителя. Кто подобен зверю сему? Если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества завершаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? Я воздержусь от собственного ответа на этот вопрос. Я предпочитаю напомнить то его решение, которое было высказано отдаленными нашими предками. То были не философы, а духовицы. И мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее их живопись представляет собой прямой ответ на наш вопрос. Ибо в их дни он ставился не менее резко, чем теперь. Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так остро, для них был злом хроническим. Об образе зверином в их времена напоминали бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам все с тем же вековечным искушением. «Все сие дам тебе, егда поклонишися мне». Все древнерусское религиозное искусство зародилось и выросло в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, видение иной жизненной правды и иного смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, осознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов. Глава 2. Сущность той жизненной правды, которая противополагается древнерусским религиозным искусством образу звериному, находит в себе исчерпывающее выражение не в том или ином иконописном изображении, а в древнерусском храме, в его целом. Здесь именно храм поднимается как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама Вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, ангелы и вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается та религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари, которая противополагается факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Нам предстоит проследить здесь развитие этой темы в древнерусском религиозном искусстве. Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал, несуществующую еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и большая часть человечества пребывает пока вне храма. И поскольку храм олицетворяет собой иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с неподражаемым совершенством выражается архитектурой наших древних храмов, в особенности новгородских. Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в окрестностях Новгорода. Со всех сторон я видел бесконечную снежную пустыню, наиболее яркое изо всех возможных изображений здешней нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные образы потустороннего богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы белокаменных храмов. Я никогда не видел более наглядной иллюстрации той религиозной идеи, которая олицетворяется русской формой купола луковицы. Ее значение выясняется из сопоставления. Византийский купол над храмом изображает собой свод небесный, покрывший землю. Напротив, готический шпиц выражает собой неудержимое стремление ввысь, подъемлющее от земли к небу каменные громады. И, наконец, наша отечественная луковица воплощает в себе идеи глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма, как бы огненный язык, увенчанный крестом и кресту застряющийся,